Слава Богу, братья и сестры, и у нас сегодня есть еще возможность рассуждать над Божьим Словом, нуждаться в Боге, получать от Него благодать, и мы в том числе будем еще раз обращаться к Священному Писанию, рассуждая, делать для себя какие-то выводы и дальше следовать за Христом, исполняя Его волю. Я хотел бы вместе с вами обратиться к посланию апостола Павла к Титу. Мы прочитаем вторую главу. Она не такая длинная, но важная информация содержится в ней для нас. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещеваю быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел в учительстве, чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещеваю повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить». Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженное упование и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори и увещевай». И обличаясь всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Братья и сестры, обратите внимание, что апостол Павел, давая повеление Титу, о чем ему нужно говорить, на что делать фокус где-то, когда в своих проповедях, и он проходится по разным категориям людей. И в какой-то степени, наверное, каждый из нас может найти свое отражение в этих стихах, что-то адресованное в отношении нас. Если бы мы проходили по каждому из этих пунктов, о чем апостол Павел говорит к Титу, какие-то нюансы, на что стоит обратить внимание, конечно же, это потребовало бы, наверное, отдельного служения. Потому что достаточно важные вещи говорятся в этих стихах, что необходимо людям делать. Но я хотел бы обратить ваше и свое внимание на некоторый другой момент. Все, что апостол Павел говорит, по большому счету, важные вещи, никто с этим спорить не будет, но он в том числе... И он объясняет, почему. И 11 стих он говорит, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Братья и сестры, вы когда-нибудь пытались убедить какого-нибудь другого человека, своих детей или самого себя в том, что надо поменять какой-то образ поведения, образ жизни? Я думаю, что вы, наверное, пробовали. И мы можем увидеть поведение чего-то не совсем верное. Человек где-то стоит на улице и курит, и к нему подходит какая-нибудь сердобольная бабушка. «Милок, не кури». Почему? Ну и какие-то, может быть, объяснения. Совсем простые. Здоровье потеряешь, рак легких будет, тратишь денег много. Есть очень много аргументов, чтобы сказать, убедить человека. Это все важные вещи и как будто бы весомые доводы. Но я думаю, что без этих доводов человек курящий, он понимал, что он делает что-то плохое, что-то вредит его здоровью, что-то вредит его кошельку. И как будто бы ничего не меняется в жизни человека просто по той причине, что он решил, что вот это вот моя зависимость, я попускаю этому в своей жизни, потому что оно является для меня более важным, чем здоровье, чем деньги или что-либо другое. Согласитесь, что в любой другой сфере, в любой другой области, в том числе и в церкви, мы, когда побуждаем людей что-то менять в своей жизни, менять свой образ поведения, образ, может быть, каких-то своих поступков, мы можем делать какие-то, приводить какие-то доводы, делать какие-то правильные умозаключения. И в том числе можно было апостолу Павлу к Титу говорить: слушай, ты вразумляй, пожалуйста, старец, чтобы они там не пьянствовали, чтобы учили добру, чтобы молодых любили, потому что, чтобы семьи крепкие были, чтобы детки здоровые росли, чтобы психически были хорошо развиты, чтобы все эти вещи эти были. И это были бы правильные аргументы. Но по какой-то причине апостол Павел со всеми этими вещами приводит один буквально единственный довод. И этот довод звучит так: потому что нам явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И вот, братья и сестры, я не знаю, насколько вы часто задумываетесь о том вообще, насколько грандиозный подарок нам дан Богом, но когда мы просто употребляем слово «благодать» и попытаемся друг у друга спросить: слушай, дорогой христианин, а что такое вообще благодать? То я думаю, что, наверное, одним словом мы и не можем выразить. Я помню когда-то еще с проповедей вот, юности, где-то вот в самой воскресной школе, вот простая такая формула, что благодать – это незаслуженная милость. Но неужели только в такую формулировку можно вместить вот значение слова «благодать»? Мы понимаем, что куда больше, куда гораздо значительнее смысл вкладывается в это слово «благодать». И мы словом «благодать» характеризуем то, что нам было явлено спасение. Мы говорим, мы спасаемся по благодати. И в том числе в послании к Ефесянам, во 2 главе, там, по-моему, 8 стихом, апостол Павел говорит, что мы благодатью спасены, и это не от нас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Братья и сестры, мы понимаем, что вот в этом слове благодать заложено очень много всего для нас. Мы живем по благодати, мы входим в благодать, мы приходим, начинаем молиться, где-то исполняемся Духом Святым, и мы говорим, вот благодать сошла. И, конечно же, она и до этого в нашей жизни была. Она сопровождала нас всегда, но вот в определенный момент что-то посещение какое-то пришло, мы говорим, вот благодать нас посетила. И благодать – это как определенное состояние, в котором мы находимся, это как какое-то Божье действие в отношении нашей жизни, чтобы наша жизнь преображалась. И мы спасены этой Божьей благодатью. И вот, братья и сестры, может сложиться впечатление, что вот эта благодать, которая однажды была явлена в нашей жизни, когда мы совершили покаяние, когда произошло рождение свыше, вот мы благодатью спаслись, и дальше просто по инерции так вот нас кто-то пнул на рельсах, и мы покатились. И так катимся до вечности, ну и просто все люди с разной скоростью как-то немножко катятся. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. И казалось бы, все, благодать свою функцию выполнила. Но интересно, что словом «благодать» апостол Павел побуждает людей, Тита побуждает, и он говорит, что говори об этих вещах, чтобы люди не оставались в своем предыдущем состоянии, чтобы они изменялись, чтобы они преображались. Почему? Потому что нам дана благодать, нам дан источник для наших перемен. Мы имеем все необходимое для того, чтобы нам преображаться, чтобы нам изменяться. Я не просто становлюсь лучшим мужем, лучшим отцом, чем я был раньше, потому что моим детям и жене будет комфортней. Но я это делаю, потому что Бог дал мне источник перемен для своей жизни. И вот здесь вот, братья и сестры, каждый верующий человек, вообще люди в мире, во вселенной, скажем так, кто живет на этой планете Земля, на нашей, они могут выбирать. Но в частности мы говорим о том, что у верующих более очевидный должен быть выбор. Но имея как будто бы основания для такого очевидного выбора, и верующие люди иногда бывают беспечны в отношении того, чтобы делать правильный выбор. О чем я хочу сказать, братья и сестры? Мы с вами в нашей жизни можем просто принять решение. Мне хорошо, я удовлетворен тем, что у меня есть, или я недоволен собой. И, как правило, люди, которые недовольны собой, они начинают что-то делать, предпринимать какие-то действия. Не удовлетворен человек своим здоровьем, он может идти к врачу и там попросить, чтобы ему была оказана какая-то помощь. Заболело где-то, идет за помощью. Интересно, я не знаю, насколько вы испытывали в своей жизни, но люди, с кем я общаюсь, как правило, примерно выражают одно и то же мнение в отношении стоматологии. Знаете, человек, как правило, вроде как все хорошо, ничего не мучает, и где-то стоматологи там далеко, туда много денег нести надо. Пока все хорошо, я вот буду полтора раза в день чистить зубы лучше. Но когда вдруг что-то случается, человек задумывается: так, что-то пошло не так, где-то чуть-чуть болит. И вот есть люди, которые как только что-то заболело, что-то не так, они идут к врачу, чтобы там проверили, может быть, что-то подлечили, подмазали, залечили, чтобы все было хорошо. А кто-то есть, до жути боится стоматологов, и, может быть, в детстве как-то внушили, и человек одну таблетку закинул, ну, нормально, можно покушать. Потом вроде как действие прошло, ну, терпит до вечера, вроде как не голодный пока, можно потерпеть, сильно зубами не щелкать. Вдруг захотелось покушать еще таблетку, раз, ну, так вроде как можно жить. И человек живет до тех пор, пока вдруг что-то страшное не начинает происходить, когда уже спасать нечего, нужно вырывать. Да и то человек где-то внутри себя так сильно болит, уже готов идти вырывать, но вот уже таблетки не работают, все, хорошо, решаю, соглашаюсь, уже невозможно, других вариантов нет. Идет, уже там ему что-то делают, вырывают, и боль проходит через какое-то время. И казалось бы, в самый тот момент, когда только-только начались проблемы, можно было эту проблему решить. И пройдешь по улице, смотришь, столько стоматологических кабинетов. В поликлинике где-то можно зайти. Не всегда может быть доступно по стоимости. Какие-то вопросы есть, мы уже не будем этого касаться. Но как будто бы есть источник решения твоей проблемы. Но человек затягивает, пока не становится совсем плохо. И вот, братья и сестры, мы с вами... Когда живем в церкви, приходим на богослужение, может быть, у нас может сформироваться представление, что это вот вся христианская жизнь в этом, просто прийти на богослужение. Но такое положение вещей у верующего человека может быть похоже на человека, у которого болят зубы, у которого что-то, проблема с зубами, она очевидная для него, и он живет в доме, где вот есть стоматологический кабинет, он доступный, там даже... Может быть, какие-то иногда акции проходят, что вот, пожалуйста, приди, мы там бесплатно даже тебе диагностику сделаем. Может быть, скидки там где-нибудь студентам, пенсионерам. Но человек, имея возможность, но ни разу туда не заходит. Так и верующий человек, он приходит в церковь, и вот эта благодать, которая звучит, мы и слышим. И кто-то свидетельствует о том, что благодать действовала, что кого-то благодать изменила. Но человек, по сути, не нуждается в том, чтобы эта благодать изменяла и его. И он может сказать так. Так мне и так хорошо. А если кому-то не нравится, пускай принимает меня таким, какой я есть. И вот, братья и сестры, то, о чем мы говорили, люди в этом мире, и в том числе верующие, они могут принимать решение. Я хочу себя изменять, или пускай лучше окружающий мир изменяется. И вот, братья и сестры, когда мы выбираем второй вариант, то мы можем продолжать дальше попустительствовать нашим каким-то похотям, мы можем дальше попустительствовать каким-то нашим желаниям. И не то, чтобы мы просто окружающим людям делали неудобства, какой-то доставляли дискомфорт, но Библия говорит, что неизмененное наше состояние, неизмененное наше положение, оно приводит, братья и сестры, к проблемам лично в нашей жизни. То, когда мы игнорируем свое состояние, мы видим свое несовершенство, но не нуждаемся в Боге, не нуждаемся в этой благодати, чтобы нам изменяться, братья и сестры, мы... По сути, закапываем свою жизнь, мы не просто как-то теряем качество жизни, но мы постепенно отдаляемся от Бога. И отсутствие желания у человека изменяться, преображаться, оно ведет неизменно его к погибели. Интересно, что сегодня утром на служении было подмечено, брат Дима проповедовал, и он сфокусировал наше внимание на том, что вот эта притча о смоковнице, которую несколько лет... каким-то образом производят работу над ней, заботят о том, чтобы она в определенный момент принесла плод. Это не просто однократное какое-то действие, подсыпать там каких-нибудь витаминов в эту почву или, может быть, каким-то образом удобрить, но это планомерное, каждодневный труд, 356 дней, 365 дней в году, забота об этом растении. И вот, братья и сестры, тогда исход, когда эта смоковница не приносит плод, ее срубают, и решение, которое приносит садовник, оно уже имеет смысл, оно имеет значение. Слушай, так много было дано тебе шансов, ты ни одним не воспользовался. И вот, братья и сестры, в отношении нас примерно подобная информация, подобное послание со страниц Священного Писания. Дана благодать Божия, спасительная для всех человеков. Так почему бы не воспользоваться этой благодатью, чтобы стать целомудреннее, чтобы любить больше, чтобы быть попечительным о доме, покорным мужу. И вот все эти вещи, о которых апостол Павел говорил Титу, почему бы на эти вещи не обратить внимание, просто для того, чтобы Бог прославился в жизни нашей. И апостол Павел дальше и говорит, что это благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Братья и сестры, что-то может быть лучше, чем было вчера в нашей жизни. Мы можем жить целомудренней, праведно. И несмотря на то, что этот мир жестокий, он где-то злой, в нем отсутствует любовь, и пропагандируются всякие ценности нехорошие, и мы, может быть, где-то с отвращением смотрим на какие-то вещи, но апостол Павел говорит, что несмотря на все эти вещи, благодать Божия имеет такое свойство, что мы можем жить благочестиво в нынешнем веке. Братья и сестры, это возможно, это способно. Иногда можно, знаете, люди, которые где-то допускают какой-то грех, и мы общаемся с людьми, кто-то говорит, ну, вот я согрешил, но и допустил, вот там, выпил или что-то еще, и человек сразу же находит оправдание, объяснение, но меня так довели на работе, или вот жена, вот мы с женой так построили, что я вот просто принял решение, я пошел из дому, сижу в машине, человек один рассказывал, из другой церкви приходил, он говорит, что я вот сижу, и я понимаю, я имею право сейчас согрешить. И он это делает. И не потому, что жена довела, а потому, что, судя по всему, у человека просто было постоянное желание, он с ним боролся, он где-то, может быть, контролировал себя. Но в самый такой момент, мы даже можем сказать, сатана каким-то образом потрудился, достиг этого положения в его жизни, искусил его, но он дал себе право. Он объяснил, почему он совершает этот поступок. И, братья и сестры, в этом отношении мы с вами должны обращать внимание на свои мотивы, на свои желания, на свои помыслы. Благодать Божия нам дана, не чтобы однажды нам получить спасение, но чтобы мы изменяли нашу собственную жизнь под действием этой Божьей благодати и быть людьми и теми, которые могут прославить Бога в нашей жизни. Что-то похожее еще говорит апостол Павел в послании к римлянам. Это вторая глава, мы выборочно прочитаем. Но с первого стиха он говорит так. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Братья и сестры, я не знаю, насколько вы сталкивались, я думаю, что сталкивались, но есть такое, как говорят люди, исследователи, когнитивные искажения. Это искажения, которые бывают в нашем восприятии вещей, окружающих нас. Водители, наверное, кто ездит на машине, он может понять такое свойство. Вот едешь на машине, соблюдаешь скоростной режим, ровненько, спокойно, четко, повороты показываешь, уступаешь, если надо, и тут на большой скорости рядом проносится машина, очень быстро проносится. Какая бы она ни была, BMW или, может быть, какой-нибудь Opel уже немножечко подуставший, он просто на большой скорости проезжает, и, знаете, сразу заключение, вот какой-то лихач. Ну вот едет, не соблюдает скорости, себе опасность представляет, окружающему опасность представляет, что он вообще себе позволяет. И другое дело, когда любимая жена опаздывает где-нибудь на работу, и вот ты ее подвозишь, и выезжаешь на кольцевую, и смотришь, что свободная полоса, все хорошо, красиво идут, третья полоса свободная, и ты на газ чуть-чуть прижал, и так быстрее, 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 никому не мешаешь, и думаешь, я ж никому не мешаю, и жена вовремя на работу приедет. И вот в тот момент, когда кто-то другой превышает скорость, ты говоришь, вот какой лихач. А когда я превышаю скорость, ну я имею на это право, и у меня есть основания, я объясняю себе, почему я так поступаю. И такое двойные стандарты называются вот этим когнитивным искажением. Братья и сестры, мы, когда в нашей жизни оцениваем свои собственные поступки в отношении других людей, в отношении церкви, в отношении Бога, мы можем объяснять свое неправильное поведение подобными словами. Ну вот меня ж довели, я ж вообще был как кремень, а тут мне так довели, ну я ж уже куда могу деться, я ж уже и сказал, и уже высказал все. Или мы по-другому, ну как его можно любить? Но вот так и так вот сделает, вот дети такие негодные, как их вообще можно на них не кричать? Но когда мы смотрим в церкви, где-то родители, может быть, отчитывают какого-то там своего ребенка, ругаются на него, или даже не в церкви, где-то в другом месте, мы можем сказать, эх, какие родители, вот неверующие ж точно, вот Христа в любви в них нет. Мы можем прийти и сказать, люби, пожалуйста, мужа, люби его деток, пожалуйста, так не поступай. И когда в отношении себя, тогда как будто бы имею право. Когда в отношении других, какие они хорошие люди, им нужно изменяться. То вот, братья и сестры, Библия говорит, что у нас всегда есть этот выбор. Мы можем изменять других, мы можем на других показывать пальцем, а можем сказать, это благодать Божия спасительная явилась в моей жизни, чтобы мне измениться, чтобы мне преобразиться, чтобы мне не быть таким, как я был вчера. И апостол Павел про это говорит, что у тебе нет извинения. Слушай, ты не можешь оправдаться. Если ты судишь другого человека и поступаешь так же плохо, как и он, то ты судишь самого себя буквально. И эта глава очень много говорит в таких вот взаимоотношениях, как мы относимся к себе и к другим людям. Но интересно, что апостол Павел в том числе говорит как будто иудеям, которые были очень сильно за обрезание. И с 17 стиха этой 2 главы. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Братья и сестры, вот об этом сегодняшняя проповедь. Нам с вами очень важно, когда мы празднуем Пасху, эти прекрасные события, братья и сестры, не удовлетворяться тем, что мы просто узнали Иисуса Христа, и у нас появился шанс прийти в Дом Божий, в Дом молитвы и как-то закрепиться здесь. Ну вот меня просто вписали в члены церкви, где-то дали пространство для самореализации. Но, братья и сестры, как важно нам с вами всегда, каждый раз вспоминать пасхальные события. Или, может быть, мы в очередной раз будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа. Нам с вами взвешивать самих себя. Интересно, что апостол Павел, напоминая нам слова Иисуса Христа о хлебопреломлении, он в том числе говорит, что мы с вами наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И в том числе он говорит о том, что мы сами должны судить себя, мы должны взвешивать себя, мы должны проверять себя. И если мы не поступаем таким образом, то мы, братья и сестры, навлекаем на себя определенный суд. Наше участие, которое в страданиях Иисуса Христа, в преломлении хлеба, должно нам быть в благословении, в оправдании, оно нам является в осуждении. И он продолжает и говорит такие страшные слова там, что потому из вас многие немощные, больные и немало умирают. И, братья и сестры, казалось бы, может быть, мое обеспеченное отношение к своему собственному духовному состоянию, к моим поступкам, это просто, ну, вот такой мой стиль жизни. Если кому-то не нравится, пускай принимают меня, каким я есть. Но по большому счету мы, братья и сестры, говорим о том, что беспечное отношение к своему собственному состоянию – это планомерное умерщвление самого себя. Человек духовно умирает. И в том числе мы с вами читаем в Священном Писании известная фраза, известный отрывок. «Когда мы получили познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех». И вот это какое-то мучение, ожидание суда. Братья и сестры, в тот самый момент, когда мы с вами даем себе право или, скажем, разрешаем себе грешить, когда мы перестаем бороться со своей греховной плотью, со своей греховной природой, то происходит что-то страшное. Мы с вами, братья и сестры, подпадаем под категорию людей, те, которые, к сожалению, уже не испытывают в себе вот это действие Божьей благодати к оправданию, но приходит дух осуждения, который начинает человека просто угнетать. И важный момент, то, что нам с вами необходимо себе напоминать. Каждое событие, Пасха, хлебопреломление, это напоминание себе. Дорогой друг, Дима, задумайся над своим состоянием, задумайся над своим положением, взвесь свои поступки. Если ты видишь, что что-то не соответствует, не мирись. У тебя есть самый важный момент, самый ключевой момент в Священном Писании, это Божья благодать. Этой Божьей благодати были лишены люди Ветхого Завета. Этой Божьей благодати лишены миллионы и миллиарды людей в этом мире. Но для тебя, для человека верующего, познавшего Бога, эта благодать открылась. То есть, если она открылась, если она подается для тебя бесплатно, братья и сестры, почему бы не воспользоваться ей? Еще раз, может быть, напоминаю и обращаюсь каким-то образом. Когда, знаете, ездишь на машине, где-то там что-то застучало, поворачиваешь, что-то скрипит, и понимаешь, что нужно ехать на станцию техобслуживания. И зная, что у тебя где-то есть рядом станция техобслуживания, у тебя там абонемент бесплатный, заехать туда починить и не пользоваться этим, это как минимум глупо. Кто-то скажет, слушай, у тебя есть все возможности, почему ты не едешь туда? Вот что-то подобное происходит в нашей жизни. Имея, братья и сестры, от Бога благодать, имея от Него бесплатную возможность, чтобы изменять свое состояние, изменять свой образ жизни, не пользоваться этим, это, братья и сестры, мягко говоря, глупость. Но это безрассудство, которое приводит человека к духовному умиранию. И, к сожалению, люди погибают. Один образ из Священного Писания, мы не будем много фокусироваться на нем, который, знаете, говорит о важности вот этой благодати, которая дана людям, и об опасности потерять благодать. Мы вспомним, как Моисей взошел на гору и был очень много с Богом в общении. Бог давал ему давал ему закон, и в том числе Моисей вернулся с этой горы со скрижалями завета, на них были написаны заповеди. И это что-то, что сделал Бог полностью своим действием. Моисей не трудился вообще ни капли, чтобы эти скрижали у него появились. И вот, братья и сестры, как что-то полученное, знаете, бесплатно, очень мало ценится. И когда Моисей спускается с этой горы, он видит народ, который служит идолам, идолу, которого они сделали, телецу. И Моисей негодует, и в этом негодовании своем он эти скрижали разбивает об этого тельца. И, конечно, мы можем понять, что Моисей, ну, как будто бы имел основание, ну, негодование было у Моисея, было такое, ну, возбуждение очень, он просто видел это зло, которое творится, и, наверное, поступить по-другому вспыльчивому человеку было сложно. И вот когда уже решился этот вопрос, когда пришло какое-то наказание, Моисей возвращается дальше к Богу, и уже Бог готов написать заново на этих скрижалях заповеди, но Моисею нужно было совершить со своей стороны тоже немалый труд. То, что, в общем, до этого момента, чего он был лишен, у него не было никакой нужды. И Бог говорит, и вот, слава Богу, у нас грамотно есть операторы, находят необходимые места. И Моисею нужно было из камня эти скрижали сделать самому. Братья и сестры, я не знаю, насколько вы способны это сделать, используя современные инструменты, из камня сделать скрижали, чтобы их удобно было носить, и на них что-то было можно писать. Но представьте, что должен был сделать Моисей, используя инструменты того времени. И вот, братья и сестры, когда мы пренебрегаем этой первой благодатью, то второе действие, и это сложно уже назвать благодатью, но второе действие, которое в нашей жизни порой необходимо сделать, дается очень-очень тяжело. По этой причине мы видим большое количество людей, однажды отступивших от Бога, которым настолько тяжело вернуться в Дом Божий, которым настолько тяжело обратно восстановиться. И это не просто прийти покаяться, это не просто сказать, ну, Господь, давай второй раз, еще раз, вот, просто обнови меня. Иногда нужно принести колоссальные усилия над собой, над окружающими, очень сильно смиряться, для того, чтобы опять пришло восстановление. И вот, братья и сестры, глядя на окружающих людей, кто, может быть, где-то отступал, я хотел бы побудить вас, братья и сестры, не пренебрегайте благодатью Божией. Она дана для того, чтобы нам жить святой жизнью, посвященной Богу нашему Иисусу Христу. И наиболее, наверное, яркое действие обесценивания чего-то, это когда мы чем-то не пользуемся. Знаете, как бывают хозяйки где-то в доме, которые что-то приготовили, как их больше всего ранить. Когда муж приходит с работы, там что-то наготовлено, супчик, он прямо пар поднимается вот такой ароматный, и муж приходит, посмотрит, да, что-то как-то не хочу есть. И, братья и сестры, как хозяйка, которая целый день трудилась, она воспримет это. Слушай, ну ты же не любишь меня. Слушай, ну ты хотя бы попробовал бы, ты хотя бы, ну, лизнул бы, вот, чтобы что-то было. И знаете, одним простым действием, я не хочу, можно обесценить вообще труд целого дня, наверное, хорошего человека. Знаете, что-то подобное можно делать в отношении друг друга, когда мы просто способности или чей-то труд мы обесценим тем, что мы просто его игнорируем и не пользуемся. Я не знаю, насколько вы сталкивались с пожилыми людьми, чей труд уже, скажем, перестает цениться. Возрастают дети, они уже не так нуждаются где-то в попечении родителей, и приходит какое-то разочарование или, скажем, депрессия приходит. Я никому не нужен, я никому не нужна. Братья и сестры, тогда, когда человеком или какой-то вещью перестают пользоваться, это максимально обесценивает эту вещь. И, конечно же, это для нас с вами такой немножко подсказка, чтобы быть внимательным друг к другу, чтобы, в том числе, давать возможность проявлять заботу о нас. Но, братья и сестры, более всего мы можем с вами обесценить Божью благодать, когда мы перестаем ей пользоваться. Может быть, в собственном самомнении, что я такой хороший человек, или, может быть, потому что, какая разница, мне все равно ничего не поможет. И мы игнорируем эту Божью благодать. И это самое первое действие, через которое мы с вами себя вводим под категорию тех людей, которые лишаются Божьей благодати. Она есть, она дана, но ты ей не пользуешься, и ты, к сожалению, постепенно умираешь. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы эти дни праздника были для нас напоминанием: Божья благодать нам дана, спасительная, которая однажды спасла тебя, которая способна тебя изменять, преображать, чтобы ты был человеком лучше, чем ты был вчера. Пусть Бог нас каждого благословит. И, может быть, слава Богу, она будет больше возрастать в нашей жизни, Бог больше будет славиться, не потому что мы громко говорим «Христос воскрес», «Воистину воскрес» или какие-то, может быть, гимны поем, а тогда, когда мы говорим «Христос, а я опять нуждаюсь в этой благодати Твоей, а Ты опять мне нужен, пожалуйста, еще служи мне». И вспоминаю тот момент, когда Иисус Христос собирает учеников, и Он говорит: «Я буду вам сейчас мыть ноги». И, братья и сестры, Петр, который хотел: «Слушай, не надо, я вообще не нуждаюсь, ты мне ноги мыть не будешь». И представьте, если бы все ученики сказали: «Не-не-не, все, мы пошли отсюда, не надо нам такого дела». Братья и сестры, был бы удовлетворен Иисус Христос, сказал бы: «Хорошо, меньше работы, меньше труда». И Иисус Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы не только это сделать, а куда гораздо больше». И, братья и сестры, очень важный момент в нашей жизни – не пренебрегать этой Божьей благодати. Он готов нам служить, Он готов мыть нам ноги, Он готов мыть нас полностью, если мы в этом нуждаемся. Для этого дана Его благодать. Он заплатил грандиозную цену для того, чтобы мы пользовались тем, что нам дано. Пусть Бог благословит. Не будем пренебрегать, будем пользоваться. Может быть, эти дни праздника для кого-то были напоминанием того, что жертва Божия была не напрасна. Может быть, для кого-то сегодняшняя проповедь. Может быть, ты сегодня, сейчас, после этой проповеди мы будем молиться. Может быть, ты будешь к Богу обращаться. А может, для тебя нужно принять просто радикальное решение в своей жизни. А я хочу кардинально поменять свою жизнь. Я христианин уже в каком-то поколении. Я уже много лет иду за Богом. Но я хочу в очередной раз радикально, кардинально поменять свой образ жизни так, чтобы во мне прославился Бог, и чтобы благодать Божия не было в забвении в моей жизни. Приглашаю вас к молитве, мы будем, вставши на наши ноги, молиться, еще нуждаться в Боге. Братья и сестры, мы еще продолжаем молиться, и как-то Бог дает еще побуждение сказать, что есть определенная категория людей, которые сами себя лишили этой благодати. Вы посчитали, что вы недостойны, что величина ваших каких-то поступков, грехов, она просто сделала вас недостойными этой Божьей благодати. Вы сами отдаляетесь от Бога. Но Слово Божие звучит для вас, что вам необходимо приблизиться к Богу, потому что эта благодать в большей степени необходима именно вам. И Библия говорит о том, что не здоровые нуждаются во враче, но больные. Если вы нуждаетесь в Боге, в исправлении от Него, то приходите к Нему, нуждайтесь в Нем, это благодать Божия будет действовать в вашей жизни особенным образом. Пусть Бог благословит, мы еще молимся, нуждаемся в Боге. Господь дорогой, мы благодарны Тебе, что Ты, Господи Иисус, не закрываешь от нас благодати Твоей. Боже, благодарны Тебе, что, Господи Иисус, наше несовершенство, оно в большей степени побуждает Тебя еще раз давать эту благодать свою, Боже. Что наши грехи, наши беззакония, они, Господи Иисус, не делают Твою благодать менее доступной для нас, но наоборот, они делают Твою благодать более актуальной для нас, Боже. И поэтому мы просим, благослови, чтобы, Господи Иисус, живя на этой земле, мы, Боже, постоянно, каждодневно нуждались в действии Твоей божественной благодати и силы во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, чтобы мы не удовлетворялись своим положением. Может быть, мы очень довольны своим духовным состоянием. Господи Иисус, в этой ситуации благослови, чтобы мы находили, куда еще стремиться. меняться, как еще преображаться, Боже, что еще изменять в своей жизни, чтобы нам быть похожими на Тебя. Боже, может быть, кто-то в этом помещении, Господи Иисус, находится из тех, кто, Боже, очень грешным себя ощущает. Благослови, Боже, чтобы человек в таком состоянии в особенной степени понуждался в Тебе, и чтобы жизнь его изменилась раз и навсегда. Чтобы, Боже, пороки прежней жизни, Господи Иисус, какое-то, может быть, лицемерие, грехи, бесчинство, Боже, Господи Иисус, отсутствие какого-то добра, они, Боже, чтобы покинули жизнь человека, он был, Господи Иисус, спасенным, свободным, Боже, жил для славы Твоей, и, Господи Иисус, жил этой обновленной жизнью во славу Твою, во имя Иисуса Христа, благослови, Боже, мы все очень нуждаемся в Тебе, Господи Иисус, из нас нет никого идеального, из нас нет никого совершенного, Боже, но мы знаем, что совершенный Ты, Господи Иисус, и Ты говоришь, будьте совершенны, как совершенный Отец Ваш Небесный, Боже, и мы хотим быть совершенными, как Ты, Боже, мы хотим достигнуть этого состояния, и потом просим, пусть благодать Твоя еще действует и действует в нашей жизни, чтобы достигать этого совершенства в Тебе, чтобы достигать благодати Твоей, Боже, и чтобы, нуждаясь в Тебе, Боже, Ты был больше прославлен в нашей жизни и в нашем хождении перед Тобой. Да будет имя Твое благословенно, да будет имя прославлено в Твоей в нашей жизни, наш чудный, дивнолюбящий Бог, Царь, Царь, Отец, и Дух Святой. Аминь.